Мне казалось, что бабушкин кот всегда был старым. В его черной, блестящей шерсти проглядывали седые волоски. Глаза были чуть прикрыты, словно старик успел устать от своей трудной кошачьей жизни. Кот не откликался ни на одну из многочисленных кличек и слушался только деда. Вот такая вот странность. Когда кто-то рассказывал про кота историю, его обычно называли бабушкиным. Его никогда не называли дедушкиным котом, но в моих воспоминаниях кот был неотделим именно от деда. Когда дед собирался на рыбалку, кот деловито, без суеты, шагал по сараю, словно проверяющий. Дождавшись, когда старик дойдет до порога, животное громко мяукало, и старик возвращался.
«Ты прав, дружище, мормышку-то я не взял», — улыбался дед и забирал то, что забыл.
А после два седых старика шли к реке и часами сидели там с удочкой в ожидании клёва. Если дед бродил по огороду, кот непременно шел за ним. Его черный, ершистый хвост выглядывал из кустов картошки, как подзорная труба подлодки. Кот, словно пересмешник, повторял движения деда. Осматривал корни сливы, проверял кусты смородины и даже пытался съесть спелую клубнику прямо с куста. Дед деловито указывал на свежие норы кротов, и мне казалось, что кот утвердительно кивал в ответ, словно понимал, что ему поручают задание. По словам бабушки, кот вечно был занят нехорошим. Несмотря на седину и почтенный возраст, он частенько проделывал фокусы, присущие молодым игривым котятам. Запутывал и рвал бабушкины нитки, скидывал со стола кружки, вырывал с клумбы цветы. Дед только лукаво посмеивался на эти кошачьи проделки и поглаживал спину пушистого друга, пришедшего за защитой. Мне почему-то было легко представить, что именно дедушка давал коту наказ делать ту или иную пакость, чтобы бабушке было о чем поворчать. Меня, разумеется, бабушкин кот любил больше остальных, ровно как и сам дед. В мою постель приносились самые жирные кроты и мыши. Под моим окном истреблялись все крикливые печуги. А однажды, увидев, как дедушка принес мне чашку малины, когда я лежал с простудой, кот приволок в зубах целый куст земляники, вырванный с корнем. Для кота у стола ставился отдельный стул, на котором он лежал, свернувшись в клубок, пока мы обедали. У него был личный коврик на печке, разумеется, рядом с дедовой лежанкой. И похоронен кот тоже рядом с дедом. Дедушки не стало, когда мне было 12. Кота после его смерти не могли найти несколько дней, пока отец не догадался поискать на кладбище. Конечно, кот был там. Лежал рядом со свежим могильным холмом. Точно так же, как много раз до этого лежал с дедом на печке. Папа принес его домой. Отмыл. Едва ли не силой заставил поесть. Но уже утром кота в доме не было. Он вновь вернулся к последнему приюту своего лучшего друга. После двух недель попыток вернуть его домой, бабушка смирилась и принесла на кладбище блюдце. А после каждый день приходила с кашей и молоком. Правда, недолго. Кот пережил деда ровно на 40 дней. Его могила тут же, рядом, есть на ней табличка. Дату его рождения никто не помнил, но бабушка утверждала, что коту было никак не меньше 20 человеческих лет. Табличку велели написать мне, а я не стал выдумывать лишнего и написал просто «Бабушкин кот».